Сегодня в своей проповеди я хочу говорить о доказательствах воскресения Иисуса Христа из мертвых. Две причины, почему об этом хочу говорить. Первое. Я пролистал все свои проповеди, и за все годы я ни разу об этом не проповедовал. Я мог частично о чем-то говорить, как факт, как событие состоявшееся, но я никогда не делал этого в последовательности, как бы в системе изложения. Это первое. Я думаю, что это важно это сделать. Вторая причина. В последнее время, общаясь с людьми, благовествуя им в разных местах, я замечаю, что именно эта точка беседы с людьми, в изъяснении Евангелия, объяснение вообще библейского мировоззрения, является у людей самым сложным преткновением. Если вы понимаете меня, да, когда общаетесь с людьми, очень неплохо и нетрудно и легко говорить с людьми, когда мы говорим о Боге-Творце. Особенно, если это происходит где-то перед красивым каким-то пейзажем. Все восхищаются мудростью Бога. И вот в этой последовательности, когда доходишь до сути вопроса, где ты будешь, когда ты умрешь, то есть это факт. Вы помните, я вам рассказывал, да, как я своих детей однажды повез на экскурсию на кладбище. Именно в канун пасхальных дней. Для того, чтобы они увидели реальность. Мы разошлись по кладбищу для того, чтобы найти каждый своего сверстника. Да, нам пришлось походить, поискать, вот, но мы нашли. И суть этой экскурсии в том, что это реальность, что и маленькие, и старенькие когда-то будут здесь. Просто вопрос времени. И вот этот вот большой вопрос, где лично я буду, должен беспокоить каждого из нас. Но мы этого не знаем. Абсолютно недавно, несколько дней назад, общался с человеком другой религии, да, не буду уже там конкретизировать, вот, и он начал утверждать свое понимание мировоззрения. Я говорю, если бы рядом с нами были там буддисты, индуисты, кришнаиты, другие какие-то восточные верования, и вот мы подняли бы этот вопрос. Сколько конфессий, сколько течений, каждый утверждает свое понимание. Вопрос остается открытым. А где истина? Где истина? У меня вопрос к вам, друзья. Вы нашли ответ на этот вопрос? Где будете вы, когда вы умрете? Вот эта вот теория добрых дел и злых дел, этих теория весов, она несостоятельна. Она людьми придуманная. Для облегчения мыслительного процесса, чтобы в этом печальном мире себя еще больше не напрягать. Но тот, кто создал нас, и единственный, кто может точно дать определение, почему мы такие, какие мы есть, куда мы идем и что с нами будет, он один дает точный ответ. Поэтому смерть Христа и его воскресение – это не просто лотерея. Ура! Он единственный, кто воскрес, кому повезло. Это его замысел был. Потому что через наших прародителей Адама и Еву они принесли этот вирус смерти, вирус войн, ничтожества в отношениях друг с другом, болезней, страданий, всего того, что мы видим. Но пришел второй Адам, представитель новый, чтобы искупить многих, кто уверует в него. Потому что в Адаме, в настоящем первом земном праотце нашем, все умирают, Писание говорит. И это вечная смерть. И смерть – это отделение от Бога, не исчезновение. Даю определение – это не исчезновение, а отделение. Как отделяется душа от тела, так и отделяется дух человека или личность человека от своего Творца. И это вечное состояние. Так вот, пришел второй Адам, Господь с неба, чтобы всякий, кто будет в нем сокрыт, имел вечную жизнь. Если мы физически умрем, в судный день мы воскреснем для оправдания. И так вечно всегда с Ним будем. Он так определил. Я об этом чуть-чуть позже поговорю. Но я хочу сегодня представить нам вот эту вот апологию воскресения Иисуса Христа. Если вы перечитаете все Евангелие, все послания апостола Павла и других апостолов, вы увидите, что это ключевая тема. И меня удивляет, что в период, когда жили апостолы, Павел пишет церкви и говорит, как это так среди вас, верующих людей, есть те, которые отвергают воскресение Иисуса Христа из мертвых. Помните первое послание к Коринфянам, 15 глава? Он очень сильно и подробно об этом говорит. И я допускаю, что среди нас, верующих людей, очень трудно поверить, что есть воскресение из мертвых. Но если мы в эту доктрину не верим, у нас нет веры. Наш дом построен на песке. У нас нет основания. Но смерть или предсмертные часы, если они допускаются Богом, это лучший тест нашей веры. Тогда проверяется то, во что мы верили. Я снова повторю то, что я часто повторяю. Несложно верить, когда все хорошо вокруг. Легко верить, когда ты жив, здоров, дети, семья, общество, экономика и все вот сюда добавьте, окружает твою жизнь благами. Неплохо верить. Но то, что приходит в нашу жизнь и нарушает наше мировоззрение, сформированное нами, вот тогда мы начинаем сопротивляться той истине, которую знали, начинаем верить в ложь. К сожалению, так часто происходит. Поэтому Христос – ключевая личность в этом вопросе. Почему мы празднуем Его воскресение? Потому что это событие, Богом предназначенное, Богом осуществленное, имеющее конкретное влияние на нашу жизнь, на нашу повседневную жизнь и на нашу вечную жизнь. Так, я хочу вначале процитировать слова одного проповедника относительно воскресения, когда он исследовал этот вопрос. Послушайте, пожалуйста. «Воскресение Иисуса Христа или является одной из наиболее подлых, бессердечных, издевательско-хитроумных мистификаций, когда-либо навязанных человечеству, или это самое значительное событие во всей человеческой истории?» И у нас два выбора. Либо это чудо, либо это фальшивка и подделка, либо это ложь, в которую верят христиане. Помните, что Павел сказал? «Заберите доктрину воскресения Христа». И тогда что? Христиане – самые несчастные люди. Заберите судный день и бытие человека после его физической смерти, христиане – самые несчастные люди. И знаете в чем? Вот в чем бы вы почувствовали свое несчастье, если вот мы умираем, а там на самом деле ничего нет? И еще 15-20 минут ваше сознание пытается переварить, да, вот то, что было на земле. И потом вы чувствуете, что этот импульс заканчивается, заканчивается, и все угасает, угасает, и нету. Что бы вы почувствовали? Почему я в эту чушь верил? Почему я не пил? Почему я не кололся? Почему я не блудил? Почему я не гулял в свое удовольствие? Почему я не жил, как весь этот мир, в свое наслаждение? Потому что одна жизнь, и так я глупо ее прожил. Ограждая себя, ограничивая себя, молясь, читая, постясь, ходя куда-то, деньги свои отдавая. Какой обман, какой ужас! Не так ли? Именно это Павел говорил. Он поднимает философию мира языческого и говорит, будем есть и пить, веселиться, торжествовать. Почему? Завтра умрем. Наша жизнь не в нашей власти. Поэтому вперед, давайте! Но он бросает вызов подобному мышлению. И он обращается к фактам, неоспоримым. Но эти факты либо нужно принять верой, либо признать, что все это надумано, все это придумано религиозными какими-то людьми, как часто люди, да, говорят, все это попы придумали или священники в Израиле. Для чего? Чтобы контролировать людей, чтобы держать их под колпаком, чтобы сверху давать им указания, они будут идти туда, куда вы захотите. И так это общество будет под их влиянием. Долой всякие ограничения. Полная свобода. Никто мне не указ. Мы живем в свободных странах, демократических странах. Мы ни от кого не зависимы, в том числе от вымышленных богов. Я хочу, чтобы то представление, которое мы с вами посмотрим, оно немножечко привело к трезвости нас. Если вы в это веруете, чтобы оно еще глубже укрепило вас и утвердило вас в вашей вере, чтобы вы понимали, то, в кого вы верите, это истина. И то, что вас ждет, это истина. И то, что вы сейчас имеете, это благо, чтобы сердце наполнилось любовью к тому, кто отдал за вас свою жизнь. Я хочу представить три доказательства воскресения Иисуса Христа из мертвых. Первое, шаг назад немножечко, дальше захвачу, то мы быстро перейдем к самому пасхальному или к событиям воскресного дня. Первое доказательство. Христос или Иисус Христос – это реальная историческая личность. Вы верите в это? Откуда вы верите? Почему вы верите? Вы видели Его? Я вам задаю вопрос, который мне задавали. Человек прям вот с такой реакцией. Кто видел Бога? Бога нет. Нет, покажите мне Бога. Кто видел Бога? Кто видел Иисуса Христа? Из нас никто. Почему вы верите в того, кого не видели? Я верю, потому что другие видели. Да? Кто из вас видел Навуходоносора? Александра Македонского, Наполеона? Кто видел из вас великих личностей, верующих, неверующих, ученых, поэтов, музыкантов? Кто? Которые жили 100 лет, 200 лет назад, 500 лет, 1000 лет назад. Является ли это доказательством того, если я его не видел, то значит их нет. Кто из вас исследовал Солнечную систему? Был на Марсе. Вы знаете хоть на небесах, на небосклоне, своде, да, где он находится, Марс? Можете его отыскать быстро? Или Юпитер, Сатурн, а там другие какие-то. А вы верите, что он есть? Понимаете, это из разряда этих же вопросов. Потому что другие видели и исследовали. И я верю этой информации. Уже о Христе споры, был ли он исторической личностью, все, отсутствует. Я не говорю о библейских источниках. Существует огромное количество небиблейских источников, которые говорят, что был такой человек по имени Иисус, которого называли Христом, то есть Мессией, посланником. Были современники, такие как Иосиф Флавий, который жил в этот период. Он не был христианином. Он одно время был фарисеем, потом разуверился во всей этой системе, но он где-то там был в этой компании. Но он был достаточно выдающимся историком своего времени. Конечно, непревзойденным историком, непревзошедшим историком, как Лука, потому что единственное преимущество Луки было в том, что его история была написана под влиянием Духа Святого. Но Христос – это реальная личность. И мы не можем этого опровергнуть, отвергнуть и сказать, что все это сказки. Лет 30, 40, 50 назад, когда население в этой местности было под влиянием атеистической пропаганды, когда институты создавались специально для войны с верой в Бога, во Христа против церкви, тогда люди верили в это. Говорили, это миф, это все придумано, это для бабушек, это для дедушек. Уважающий себя образованный человек в эту чепуху верить не будет. И они говорили, почему придумана эта религия. И все верили в счастливое какое-то будущее, в светлый путь, который оказался и не путем, и не светлым, просто очередной уловкой людей. И сколько людей, которые верили в эту ложь, сегодня в аду находятся. Я об этом сейчас не хочу говорить. Несколько текстов хочу прочитать. 1 Иоанна. Я не буду ждать, чтобы вы открывали текст, можете себе записать и послушайте. Первая глава, первые два стиха. Иоанн делает ту же апологию для своих современников, для верующих и для неверующих того времени. Всякий, кому попадет в руки это послание, вот что он пишет. О том, что было от начала, то есть с чего начиналось христианство, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и что осязали руки наши. О слове жизни, с большой буквы, слово, то есть о Христе. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Итак, первое, Христос – реальная личность, Его видели люди, они Его трогали, они Его слышали, они осязали, они с Ним общались, Он реален, Он не был каким-то духом, Он не был чем-то кажущимся, как гностики, была такая философская школа, которую утверждали обратное. Матфея 16:21. Вот свидетельство самого Христа о том, как должна закончиться Его жизнь. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, смотрите, и в третий день воскреснуть». Вы знаете, как ваша жизнь закончится? Мы не знаем. Мы не знаем, когда она закончится. Я вижу в нашем собрании достаточно пожилых людей, которые, возможно, не думали, что они до таких лет доживут. Я вижу молодых людей, которые вообще эти вопросы пока себе не задают. Но Христос, когда пришел в мир, Он четко знал, когда Его жизнь закончится. 33 года с небольшим. И Он знал, где. И Он знал, как. Он понимал, что Его не сбросят со скалы, Его не побьют камнями, Его не отравят, Его не собьет колесница на пешеходном переходе. Ему ничего не сделают, кроме того, что Отцом было предписано. Его смерть должна была закончиться на кресте. Конкретно в Иерусалиме. Ни раньше, ни позже. Именно в назначенный Богом срок. И Он ученикам открывал это. Может быть, я возьму это в скобки, но посмотрите. Задолго до всех этих событий Иисус объяснял ученикам всю панораму своей жизни. И когда Он воскрес, возрадовались ученики. Они не верили. Это еще больше подтверждает истинность этой истории. Она не людьми написана. Если бы люди писали эту историю, то они бы написали, я думаю, вот следующее. Петр не отрекся. Он не только ухо отрезал, он и печень вырезал тому, чтобы у него не было способности жить. А тому ноги переломали, чтобы они больше, и руки, чтобы они на Христа руки не поднимали. И никто из них не разбежался, и они стояли у креста. И как только их, Христа похоронили, они стояли у гроба и ждали, глядя на часы, да, что вот-вот он воскреснет, чтобы это исполнить, потому что они верили. Все было наоборот. Все абсолютно было наоборот. Может быть, грубо звучит, но эти овцы, да, вот такие еще глупые овцы, еще не очищенные до конца, разбежались каждый в свою сторону. Но вот факт. Иисус был. И Он о себе сказал, как Его жизнь закончится. Второе доказательство. Теперь мы подходим к самому факту смерти и воскресения Иисуса Христа. Второе доказательство. Пустая гробница. Я хочу представить несколько распространенных теорий, которые существуют как возражение против воскресения. А вы знаете какие-то теории? Вот вы с чем-то сталкивались, что на самом деле трудно было вам понять, и когда вы слышали контраргументы воскресения Христа, вы чувствовали неловкость какую-то. Если у вас такого не было, может быть, тогда вы слышали об этом. Что-то? Ученики украли. Что еще? О, интересно, не слышал версии. То есть Иуду распяли? Иуду Искариота. А Иуду Искариота распяли, а Христос вознесся. Что-что? А самое первое, то, что мы находим вообще в Писании, это вот теория похищения Христа. Послушайте, Матфея 28 глава, с 12 стиха. «Когда они собрались, то есть первосвященники, старейшины, книжники, вся элита, сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Вы сражаетесь с коррупцией? Вы замечаете, когда она была? В какие времена? Когда подкупали людей? Когда посредством денег изменяли, пытались изменить историю, изменить факты? Ничего нового под солнцем нет. Но тоже сейчас не об этом. Вот что происходит. Христос воскрес. Эти люди были там. И они были свидетелями. Они пришли и рассказывают. Камень отвален. Его нет. Я удивляюсь жестокости этих людей, священников и этой религиозной элите того времени. Что бы нужно было сделать им? Помчаться туда и посмотреть. Они очень просто. Очень просто говорили, о, что бы это зло, которое он обманщик говорил, что он воскреснет. Помните, они же знали, что он проповедовал, что он воскреснет. Поставьте камень, охрану, упакуйте все печатями, чтобы все было идеально, чтобы эту ложь вообще ученики не распространили. Что мне украли, в конце концов? И воины приходят, говорят, он воскрес. Нет его. Может быть, они сказали, он воскрес, но пустая гробница. Дайте вам денег и скажите, что ученики украли. Немножечко позже мы к этому вернемся. Я хочу перечислить все вот эти распространенные версии. Еще одна версия, что Христос на самом деле не умер, а у него был некий обморок. Он потерял сознание из-за обильной потери крови, из-за травм, нанесенных ему. Поэтому, когда его положили в холодную гробницу, он пришел в себя, открыл пещеру и вышел. Постучал, помните, как Петр из темницы освобожден, постучал в горницу своим, сказал, ребята, я воскрес. Я думаю, что это очень глупая, несостоятельная версия. Христос не просто был обескровлен, ему копьем бок пробили. Не просто из рогатки выстрелили ему, да, куда-то там в руку или в ногу, вот какую-то травму нанесли. Копьем пробили бок. И он умер. И там свои врачи были того времени, которые эту смерть засвидетельствовали. Вот этот вот слабый человек, кстати, этот камень, ученые говорят, да, вот исследуя исторические все эти артефакты, он мог весить порядка 2 тонн. Поэтому одному человеку, даже группе людей, невозможно было бы этот камень оттащить. Ну, еще одна версия, то, что уже кто-то из вас упомянул, это географическая ошибка, что женщины по тьмах они не разобрались с гробницей, они перепутали. Я не знаю, что там гробы были вот просто заготовкой, вряд они были. И они перепутали, пришли в ту, которая там никто не был похоронен. Они зашли в пустую гробницу, смотрят, там никого нету, закричали «Ура, Христос воскрес!» и оттуда выбежали. Если бы все было так на самом деле, как эти версии предлагают, то, во-первых, те воины, которые бы услышали, запечатанный гробом, да, с камнем, они бы сказали, рано радуйтесь, вы адресом ошиблись. Вот он здесь, по-прежнему, мы его охраняем. Если бы Иисус на самом деле мог вытолкать этот камень с той же охраной. Его бы охрана там задержала. Но все это абсолютно несостоятельно и примитивно. И в версию поверить, что его ученики украли, я уже говорил, что смелости у них было ровно столько, чтобы найти укромное место, спрятаться, закрыться там и сидеть тихонечко, а не ходить грубо и проверять, где наш Спаситель. Вот этот аргумент. Пустая гробница, отодвинутый 2-тонный камень. Матфея, мы уже сегодня слышали, 28 глава, 1-2 стиха. «По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень двери гроба и сидел на нем». Вот как все было. Вот кто отвалил камень, вот кто отодвинул его. Иоанна, 20 глава, 6-7 стих. В этом пустом гробе остались лежать пелены или ткани, в которые был завернут Господь. Приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие. И плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Я представляю себе то, что увидел Петр. Я не буду пересказывать, кто ему сказал, и как они с Иоанном бежали, кто из них первый прибежал. Это детали, которые к сути дела не относятся. Но то, что увидел Петр, вы знаете, что в то время погребали людей, бальзамировали эти ткани разными ароматами для того, чтобы вот телесное разложение, оно не источало плохих запахов. Потому что в Палестине хоронили людей именно в тот день, когда они умирали. По разным причинам, одна из них – это климатические условия. Нужно было бы похоронить сразу. И вот, вот эти благовония, которые принес Никодим, они их намочили полностью и укутали Христа. И это туго завязывали, чтобы все тело имело эту форму. Но я представляю, что Петр увидел. Он увидел этот некий кокон, который остался. Вот как из гусеницы бабочка превращается, да, остается вот этот вот кокон, форма. Вот точно так же Петр увидел, что это лежит, а тела нет. Но это они. И это факт. Третье свидетельство. Я думаю, это самое важное. Это свидетельство очевидцев. Это свидетельство тех, кто видели Христа воскресшим. Как ни странно, первое – это римские воины. Я перечитывал некоторые заметки относительно строгости, да, и порядка вот этой вот службы, несения караульной службы. Вы знаете, вот волосы на голове шевелятся, насколько все было строго в то время. Если ты прозевал того, кого ты охраняешь, твоя жизнь за его жизнь. Если вы что-то сделали в охране не так, упущение, там никто не взыскивал. Там сразу каралось смертной казнью. Поэтому допустить, что воины спали в этот период, возможно, но не все. Конечно, это необычная для них служба была. Одно дело охранять склад с оружием, да? Одно дело каким-то образом сопровождать каких-то важных лиц, охранять заключенных. Но охранять мертвого? Ну, может быть, не знаю, штрафников каких-то поставили. Вот трудно предположить, что это, что они чувствовали. Но одно можно допустить. Они несли ответственность. Их предупредили. Вот почему они примчались. Послушайте, возвращаемся к Матфею 28 главе, со 2 стиха. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отворил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. И, устрашившись его, смотрите, вот, стерегущие пришли в трепет, они там были, они не спали, и стали, что? Как мертвые». Вот это явление ангелов настолько было потрясающим, необычным, которое они в жизни никогда этого не переживали, не видели. Что они просто потеряли сознание или, я не знаю, просто оцепенели. 11 стих. Некоторые страж, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. Вот это слово «объявили». Они дословно рассказали, что там было. Вот эти римские воины, я думаю, они сильно не вникали в вопрос богословия. Кто, что, зачем. Но сам факт того, что охраняли гробницу, и потом произошло вот это вот событие, землетрясение, вот здесь, в их сознании, отпечаталось на всю жизнь. Если они ушли на дембель, и спустя годы они могли рассказывать, делиться впечатлениями о Палестине, о службе там, и своим детям или внукам пересказывать истории, я думаю, это была бы одна из самых начальных историй, которые бы они рассказывали. Служил твой дедушка однажды в Иерусалиме, и выпала мне такая участь охранять гроб. И вот что произошло. И это факт. Это подтверждают неверующие люди. Второе. Мария Магдалина. Марка 16:9-11. Воскреснув рано, в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. И она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Вот вопрос, почему женщины первые узнали или увидели Христа? Наверное, ответ будет таким, потому что они первые туда пришли. Кстати, женское сердце, да, вот оно отличается от мужских каких-то рецепторов восприятия. Они самые последние стояли до того момента, когда Христа снимали с креста. И они пошли, посмотрели, куда его полагали. Я допускаю, что они всю ночь не спали. И Мария Магдалина, самая первая, которая увидела Господа воскресшего. Это не было какой-то иллюзией. Это был настоящий факт. Мне хотелось бы перечитывать все эти истории в полном его объеме, от начала до конца, чтобы мы видели, как она сначала во Христе подумала, что это садовник какой-то, помните? Когда она хотела ухватиться за его ноги, но она увидела своего Спасителя. Дальше. Ученики. Луки, 24 глава. Большущий такой раздел, с 13 по 35 стих. Я просто напомню, не буду пересказывать, это два ученика, которые шли в Эммаус. Посмотрите, насколько сердце учеников было грубым, бесчувственным, неспособным веровать в Слово Божье. Они идут в город Эммаус, который недалеко находился от Иерусалима. Христос незаметненько присоединился к ним, к этим путникам, задает им вопрос, идет, общается с ними. И они жалуются. А что ты не слышал, не знал? Вот такие события последних дней. Мы-то думали, он пророк великий. А вот уже как третий день. И потом... О, медлительные, да, сердцем, чтобы веровать всему, что написано. И потом, когда Иисус им открылся, они говорят, не горело ли сердце в нас, когда Он изъяснял нам Писание? Не до ужинов развернулись, помчались в Иерусалим. Прибегают к братьям, им уже говорят, Петру явился, 11 явился. Вот эти тексты. 24 глава, 34 стих, где сказано конкретно Петру явился. 24 глава, с 33 по 36 стих, когда Иисус не просто Петру или двоим этим ученикам явился, Он явился всей группе, 11 ученикам. И 1 Коринфянам, 15:6. Потрясающее явление. Явился более, нежели 500 братьям одновременно. И когда Павел пишет это послание, он говорит, некоторые из них до сих пор живы. Он пишет в языческую местность, в Коринф. Тысячи километров отделяют от Иерусалима. Но он говорит, если вы хотите проверить этот факт, некоторые из этих верующих до сих пор живы, потому что они видели его. Я утверждаю это. Теперь посмотрите, все это облако свидетелей, людей. Если бы вы лично увидели Иисуса Христа, вы бы молчали об этом? Раз. Возможно, было бы переубедить, что это галлюцинация. Возможно, вы бы думали, о, когда-то у меня какие-то такие провалы в памяти были, или что-то мне там виделось, мерещилось. Но если бы рядом с вами был человек, который бы сказал, я то же самое видел. И больше, и больше, и больше людей, и которых порядка тысячи было за 40 дней, когда Иисус им являлся. Это факт того, что Он воскрес из мертвых. И последние свидетели. Скептики. Кого из скептиков вы знаете? Кто быстро первого вам на ум приходит? Фома. А кто такой Фома? Не просто ученик. Апостол. Апостол Фома. То, что мы его называем неверующим, я думаю, возможно было бы приписать ко всей группе учеников. Они тоже были неверующими. Просто его неверие выразилось вот таким образом. Когда ему ученики сказали, не знаю, где он 8 дней был, или в этот период, когда ученики были вместе, куда Фома ходил. Но когда ему сказали, что Господь воскрес, он явился нам. Помните, как он отреагировал? Он большой группе людей не поверил. Он сказал, вы что, в своем уме? Приблизительно так. Такое не бывает. Это невозможно. Теперь остановимся здесь. Если ученики, которые 3 года со Христом были вместе, которым Он говорил, что это произойдет, которые видели, что Он способен делать чудеса, других воскрешал, и потом они же не веруют, вы представляете, насколько сложно поверить другим людям, которые вообще вне контекста этого? И вот что Фома говорит. «Моя вера основывается на видимых фактах. До тех пор, пока мой палец не войдет в эти раны, пока моя ладошка не войдет в его бок, от копья такой след оставался, я не поверю». Христос является персональным Фоме. Кого из скептиков еще вы знаете? Не буду вас томить. Павел пишет в 15 главе 1 послания к Коринфянам, что он явился Иакову, то есть родному брату Иисуса Христа. Если мы отмотаем историю назад, на Евангелие от Иоанна, 7 глава, мы увидим, что Иоанн пишет, что братья его не веровали в него. До определенного момента родные братья Христа не веровали в него, что он Мессия. И вот Христос явился Иакову. Мы не знаем деталей, когда это было. О Фоме или о других апостолах чуть-чуть больше знаем. Но Иакову явился. Скептику. И еще один из них. Самый выдающийся скептик. Савл. Явился Савл. Деяния апостолов, 9 глава. 1 Коринфянам, 9 глава, вы найдете там эту информацию. Теперь соберите все это вместе. Сделайте выжимку из всей этой информации. И снова перечитайте все послания. И вы поймете, во-первых, почему ключевой темой проповеди было воскресение Христа из мертвых. И во-вторых, вы поймете, почему этих людей сегодня называют религиозными фанатиками, которые отдавали свою жизнь за своего учителя? Потому что свою жизнь не отдают за то, во что не верят. Люди не страдают за то, что неценно, то, что не знают, в чем они не уверены. Но вся эта группа людей... Они могли сказать, мы видели, мы слышали, мы осязали, мы соприкасались с словом жизни, и мы были свидетелями смерти и воскресения нашего Господа. Это ключевая тема. Теперь немножечко практически. Как вы относитесь к факту воскресения Христа из мертвых? Как вы вообще воспринимаете то, что будет телесное воскресение всех живущих на земле? Вы часто об этом думаете? При жизни своей Господь, когда с учениками был и наставлял их, Он сказал следующее. «Наступает время, Иоанна 4 глава, и наступило уже, когда, 5, вернее, глава, когда все находящиеся в могилах услышат голос Сына Божьего и восстанут или воскреснут». Даже если вы не верите, что такое будет, извините за грубость, может быть, это ваша проблема. Вы можете не верить. Но Писание говорит, это будет. Но одни воскреснут для осуждения, другие воскреснут для оправдания. Этот факт будет. Почему? Потому что в личности Христа было доказано, что существует такое понятие, как воскресение из умерших. И дальнейшее состояние в отсутствии смерти или исчезновения. Я хочу, чтобы вы серьезно, друзья, задумались о своей душе. Те, кто еще не думал. Я хочу, чтобы вы серьезно размышляли относительно того вопроса, где буду я, когда я умру. Но я хочу призвать всех нас, сегодня присутствующих здесь, размышляющих о Пасхе, о воскресении Христовом, так как призывал Павел, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И всякий верующий, что Иисус умер и воскрес, будет иметь жизнь вечную. Посмотрите, я заканчиваю эту мысль, что апостолы никогда никого не переубеждали. Они говорили, мы видели, и мы об этом свидетельствуем. И здесь сейчас у нас все замыкается на вопросе веры. Верую ли я в Писание, что это было так? Что Спаситель, в Которого я верю, Он был мертв и воскрес. И значение смерти и воскресения я понимаю, что это не просто событие, а это богословие, это смерть за мои грехи и воскресение для моего оправдания. Это жертва, принесенная Богом, и жертва, принятая Богом. Но у нас нет времени сейчас об этом подробно говорить. Я думаю, что будет у нас возможность, чтобы события после воскресения и влияние воскресшего Христа на нашу жизнь мы могли отметить дальше и глубже. Поэтому, заканчивая, посмотрите на все знакомые вам известные религии. Кто когда из известных лидеров умер, но воскрес? И ответ будет отрицательный. Нет ни одного, кроме Христа. Поэтому всякий, кто во Христе, если умрет, а живет, будет иметь жизнь вечную. Пусть это благая весть, это радостная весть о нашем Спасителе, который воскрес, который жив и во веки веков жив, и снова придет за своей церковью, ободряет нас. Пусть понятие смерти не страшит нас, потому что смерть физическая – это просто славная слуга, которая переведет нас в обители Спасителя нашего Иисуса Христа. Пусть трепещут перед смертью все неверующие, у которых нет надежды, которые не знают, что с ними будет, у которых нет ни упования, ни будущности, ни фундамента жизни, ни абсолютно никакой веры. Пусть этот страх преследует их до тех пор, пока они не найдут покой во Христе Иисусе, который победил смерть и воскрес в третий день. Давайте поклонимся Богу, прославим Его за этот славный подвиг. Господи Боже наш, великий, славный, мудрый, высшей степени святой, благой, преклоняемся пред Тобою. Благодарим Тебя, Господи, за этот славный факт воскресения Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. Благодарим Тебя, что это неоспоримый факт, неоспоримое событие, свидетелями которого были тысячи и тысячи людей. Но мы понимаем, что Мы, живущие в это время, должны этому веровать. И мы благодарим Тебя, что Твое воскресение не просто как событие укоренилось в нашем сознании, и мы допускаем, что это было, но мы знаем, что факт Твоего воскресения изменил нашу жизнь. И в сердца наши Ты принес свою жизнь, и Ты воскресил нас из мертвых и посадил со Христом на небесах. Господи, благодарим Тебя за эту благодать, за благодать спасения, за благодать освящения, за благодать служения, за благодать жизни в Тебе и для Твоей славы. Радуемся Тебе, воскресшему Христу, тому, кто победил смерть, тот, кто является сегодня источником жизни. Молюсь Тебе, Господи, о людях, которые не имеют этой жизни, которые не знают еще Тебя. Работай Духом Святым к жизни до тех пор, пока они не успокоятся в Тебе. Подними слабых и укрепи сильных. Благослови верных Твоих и обличи неверных. Пусть милость и мир Твой будет с народом Твоим, с наследием Твоим. Благодарим Тебя за время, которое Ты подарил нам, чтобы нам славить Тебя, поклоняться, снова и снова слышать о Тебе, Боге живом и воскрешен. Честь Тебе, слава и хвала, благословенный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.